говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров «Алеет Восток. Буддизм на Западе и Востоке». Передачу подготовил и ведет Александр Гинес. Впервые в эфире 16 декабря 1997 года.
Тему нашей сегодняшней передачи, которую мы назвали «Алеет Восток», подсказали афиши новых фильмов и обложки свежих журналов. И на тех и других – Тибет, Далай-Лама, Будда. Эти образы, стремительно перестающие быть экзотическими, заполнили Америку, которая в очередной раз повернулась к Востоку в поисках духовного поучения, просветления и просто развлечения. Можно спорить о том, насколько серьезно это поветрие. Можно гадать, насколько сильно оно захватило Запад и какие следы на этот раз оставит на нем. Однако одно уже бесспорно. Свет сегодня в очередной раз приходит с Востока. И в массы его, как всегда, несет Голливуд. О подробностях новой буддизации Америки рассказывает Марина Ефимова.
По выжженному солнцем склону холма идет буддийский монах. На нем тибетский темно-красный халат и сандалии на босу ногу. Его голова обрита, но черты лица какие-то не тибетские и вообще не восточные. И неудивительно, монаха зовут Майкл Роуч, и он учит буддизму пилигримов с Лонг-Айленда. «Древняя религия явно укореняется в новом свете», пишет журналист Дэвид Ван Бима в статье «Буддизм в Америке». И притом укореняется в довольно неожиданных местах, например, в Голливуде. В вестибюлях многозальных кинотеатров Америки, внимательно прислушавшись, вы ощутите кружение дхармы. Действительно, только что вышел на экраны голливудский фильм Жан-Жака Анно «Семь лет на Тибете» о том, как буддизм излечил молодого немецкого альпиниста Харрера, его играет американец Брэд Питт, от приверженности нацизму. Другой режиссер, Мартин Скорсезе, заканчивает работу над фильмом «Кандун» кинобиографии Далай-Ламы. Актер Ричард Гире проводит в индийской иммигрантской резиденции Далай-Ламы больше времени, чем в своем голливудском доме. Эстрадная певица и актриса Тина Тернер позволила себя сфотографировать во время медитации в домашнем буддийском храме. Актер Стивен Сигал оказался реинкарнацией тибетского религиозного лидера XVI века. Актер Гаррисон Форд поддерживает борьбу за свободу Тибета. Его жена Мелисса Мэттисон написала сценарий фильма о жизни Далай-Ламы. А режиссер Оливер Стоун публично призывает на головы своих критиков, клеветников и завистников месть некоего злобного тибетского божества. В маленьком ресторанчике в Гринч-Виллидже на стене висит портрет Далай-Ламы, и по радио голос певца Адама Яуча монотонно повторяет буддийские песнопения. Яуч – панк, популярный исполнитель почти хулиганского рэпа. И буддист. Именно его группа «Озверелые ребята» положила начало фонду освобождения Тибета, дав два благотворительных концерта. Как заметил журналист Ричард Ослинг, буддизм смягчил «Озверелых ребят». Настолько, что они даже перестали плевать со сцены своих слушателей. И вообще, пишет журналист, ресторан «Яуча» в Вилледже стал эпицентром нового буддистского шика в Нью-Йорке. Если, конечно, добавляет автор, мне простят выражение «буддистский шик». Еще совсем недавно казалось, что жителей Нового Света ничто не может привлечь к столь далекой от них и столь безнадежно древней религии. В 1938 году один японский буддист, путешествовавший по Соединенным Штатам, сказал, что даже Китаю потребовалось 3 века, чтобы перенять буддизм от индусов, и что привить буддизм в Америке – это все равно, что высаживать лотос в камне. С его предсказания прошло всего 60 лет. В 1988 году в Соединенных Штатах уже существовало 430 англоязычных буддийских центров, а сейчас их больше 1000. Первые знаки интереса американской интеллигенции к буддизму стали заметны в 50-х годах в произведениях писателей-битников Джека Керуака, Гэри Снайдера, Эллена Гинзберга. Что привлекло их и их последователей в буддизме? Существуют разные объяснения. Пацифизм и вообще отрицание всякого насилия. Спасение от стресса современной жизни в ежедневных медитациях. Наука отрешаться от себя. Наиболее важным фактором, как считают некоторые авторы статей о буддизме в Америке, является тот, о котором сказала американка по имени Эллен Уайт. «Буддизм помог мне, — призналась она, — избавиться от постоянного гнета чувства вины и от страха перед наказанием, который несут в себе христианские религии». Мнения специалистов о значении и масштабах буддизации Америки сильно расходятся. Но один из главных экспертов по восточным религиям, профессор Колумбийского университета Роберт Терман, кстати сказать, отец актрисы Умы Терман, утверждает, что пока увлечение буддизмом и Тибетом в Америке не более чем мода и не имеет ничего общего с настоящим серьезным буддизмом. А, например, пафос нового фильма «Семь лет на Тибете» – по его мнению, протест против полувековой оккупации Тибета. Это гимн не буддизму, а свободе, то есть явление чисто американской культуры. Даже самые преданные адепты буддизма в Америке, вроде актера Ричарда Гира, подгоняют древнюю религию под требования американского образа жизни. Они не уходят на годы в монастырь, а просто медитируют в своих комфортабельных домах по 45 минут в день. В Лос-Анджелесском буддийском центре сенсей, то есть учитель, Игуоку Накао, ведет ежеутреннюю службу по древней тибетской традиции, то есть когда ученики беспрекословно выполняют все указания сенсея. Но позже, во время обсуждений, все новообращенные буддисты спорят с учителем до хрипоты и даже пытаются через него привить буддизму традиционные американские ценности. Добавим к этому, что сам сенсей, Игуоку Накао, женщина. В Соединенных Штатах буддизм принимает, как бы это сказать, облегченные формы. Гремит музыкальная группа «Нирвана», готовится к постановке мыльная опера под названием «Дхарма и Крэг». Буддистские монахи появляются на телеэкранах. Одни в связи со скандалом по поводу финансирования предвыборной кампании демократов, другие в рекламе компьютеров. И в книжных магазинах Лос-Анджелеса продаются не только книги по буддизму, но и бутылки с каким-то питьем, на которых написано «Сдай бутылку, у нее тоже может быть реинкарнация». Словом, не совсем понятно, какой процесс идет сейчас в Соединенных Штатах – буддизации Америки или американизации буддизма.
Буддизм в истолковании Голливуда вызывает вполне естественную усмешку. Трудно представить бескорыстную аскезу в этой ярмарке тщеславия. Однако сами буддийские монахи относятся к этому иначе. Они охотно сотрудничают с Голливудом, считая кино вполне подходящей кафедрой для проповеди. Когда Бертолуччи снимал своего маленького Будду, монахи подсчитали, что воздействие этого мегахита равно 100 монастырям. Надо сказать, что такая арифметика не должна нас слишком удивлять. Дело в том, что современное популярное искусство никогда далеко не отходило от того общего архаического источника нашей культуры, из которого вырос и буддизм. Маскульт всегда был резервуаром мифологических образов и представлений. Это своего рода отстойник, куда стекали иррациональные отходы цивилизации по мере того, как она становилась все более рациональной. Там, в нижнем, подвальном этаже культуры, скопились ненужные атрибуты мистического мировоззрения – суеверия и приметы, обряды и ритуалы, слухи и легенды. Отсюда массовое искусство черпает архетипические мифологические образы, которыми оно щедро засевает свои угодья. Богатый набор символов перешел по наследству от церкви массовой культуре, которая пятится от протестантского иконоборчества к языческому идолопоклонству. По мере того, как религия, очищаясь от суеверий, сублимировалась в интеллектуально-нравственные формы, останки древней веры скапливались в менее рациональных, но более грубых, более чувственных, более живых сферах общественного бытия. Освоение сакральной зоны массовым искусством происходит неосознанно, даже вынужденно. Иерархия культуры последовательно выдавливала на обочину все, что не поддавалось рациональному анализу. В результате неразъясненным остатком стали распоряжаться массы. Яснее всего об этом говорит подсознание общества – Голливуд. Он стал самым могучим, хотя далеко не единственным проводником мистического мироощущения в массы. Так что не случайно многие голливудские звезды, такие как Ричард Гир, Гаррисон Форд, Роберт Де Ниро, Ума Турман, десятилетиями практикуют обильный богами и демонами тибетский буддизм. Впрочем, если сверхъестественное так густо населяет современное кино, то это говорит о вкусах, пристрастиях и убеждениях не авторов картин, а их зрителей. Голливуд – раб толпы. По ее заказу он экранизирует старые мифы и снимает новые. Поэтому кинематографическая мистика Голливуда свидетельствует о тихих, но судьбоносных переменах, которые совершаются в нашей душе. Голливудская метафизика создает фольклорный перегной, образную почву, плодородный художественный гумус – на котором прорастает не только постиндустриальная, но и постсекулярная культура 21 века. Ну а теперь, продолжая нашу беседу о влиянии буддизма на современную культуру, я хочу перебраться с запада на восток, в отечественные пределы. В России сегодня происходят те же процессы, что и на Западе. Восток здесь так же моден, как и в Америке. Разница, однако, в том, что если подсознанием американского общества, как я говорил, служит Голливуд, то в России проводником буддийского влияния стала другая форма массового искусства – фольклор, как анонимный, так и переосмысленный авторами. Самый яркий пример тут, конечно, роман убежденного дзен-буддиста Виктора Пелевина. Я имею в виду его книгу «Чапаева пустота». Бесспорно, самое популярное последние годы литературное произведение. Этот замечательный роман вырос из одной остроумной предпосылки. Пелевин взял фольклорные фигуры чапаевского цикла – Василия Ивановича, Петьку, пулеметчицу Анку и Котовского – и превратил их в персонажей дзен-буддийской притчи. Так Чапаев в его романе стал аббатом, хранителем дхармы, мастером дзена, учителем, который в свойственной восточным мудрецам предельно эксцентрической манере ведет к просветлению своего любимого ученика, петербургского поэта Петра со странной фамилией Пустота. Впрочем, нам он больше известен в качестве чапаевского адъютанта Петьки. Исходным материалом для такой метаморфозы Пелевину послужили бесчисленные чапаевские анекдоты, в которых он увидел дзеновские кааны, буддийские вопросы без ответа, вроде знаменитого «Как услышать хлопок одной ладони». Кааны призваны остановить безвольное брожение мысли по наезженной колее логичных, а значит поверхностных решений. К правильному решению каана можно прийти только духовным прыжком. Совершить такой ментальный кульбит и помогает ученику учитель, часто прибегая при этом к самым диким выходкам. В романе Пелевина каждый такой каан с сопутствующим объяснением служит Петьке очередной ступенью на пути к просветлению. Вот как это звучит в тексте.
«Петька!» – позвал из-за двери голос Чапаева. «Ты где?» «Нигде!» – пробормотал я в ответ. «Во!» – неожиданно заорал Чапаев. «Молодец! Завтра благодарность объявлю перед строем!» Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде.
Безусловный каймизм этого чапаевского апокрифа ни в коем случае не отменяет серьезности первого в России настоящего дзен-буддийского романа. Глубокомыслие его только выигрывает от того, что автор ведет разговор о высших истинах в разных стилевых регистрах. Вот, например, теологический диспут о природе отечественной религии на фоне новых русских.
«Может, не потому Бог у нас вроде пахана с мигалками, что мы на зоне живем, а наоборот, потому на зоне живем, что Бога себе выбрали вроде кума с сиреной».
Каждая из 10 глав романа написана на своем языке, отражающем тот или иной уровень реальности, в рамках которой автор проводит испытания своей правды. Стилистический метампсихоз, перевоплощение идеи в разные языковые формы, не меняет ее невыразимой словами сути. При этом Пелевин обращает всю свою книгу в каан, как написать роман о том, о чем написать вообще нельзя. Судить о том, удалось ли ему разрешить этот буддийский парадокс, Пелевин предоставляет читателю. Себе же, автору, он отводит более скромную роль разрушителя иллюзий.
«Боже мой, да разве это не то единственное, на что я всегда только и был способен? Выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки».
Пример Пелевина – самый яркий, но далеко не единственный образец того псевдовосточного, стилизованного под восток фольклора на отечественной почве. Чтобы поговорить об этом своеобразном явлении, я пригласил принять участие в нашей беседе прозаика Татьяну Толстую. Татьяна, обычно всякие такие восточные упражнения на отечественной почве выглядят смешным передразниванием Востока. При этом, на мой взгляд, здесь содержатся и некоторые достаточно серьезные идеи. Но так или иначе, выглядит все это смешно. Насколько я знаю, и вы пробовали подобные шалости.
Да, я в свое время, скажем, лет 10 назад, пробовала подобную шалость. Дело в том, что я, помимо всего прочего, работала в издательстве, которое называлось «Главная редакция восточной литературы». Это часть издательства «Наука». И я принадлежала как раз к самому восточному из восточных разделов этого издательства. Мы публиковали так называемые черные литературные памятники. То есть мы публиковали...
Самые эзотерические книги, литературные произведения.
Самые эзотерические. Я не знаю ни одного восточного языка совсем, начисто. Поэтому для меня это все было вполне экзотично. Это были книги, которые, в которых тексты были опубликованы, что называется, en regard. Слева, скажем, оригинал, а справа на той же странице переводной текст. То есть страница выглядела своеобразно. Это был читаемый для русского читателя текст, и очень популярный, кстати. А тут же рядом находились вот эти восточные иероглифы, крючки, закорючки, и, как говорится, где буквы кузнечные клещи, и каждое слово скоба, говоря словами Мандельштама. Это производило своеобразное впечатление. Вот читаемый текст, вот текст нечитаемый. Естественно, после десятилетия работы в этом издательстве, во мне что-то начало просыпаться. И мне захотелось самой написать аналогичный текст, используя все возможности, которые, как мне казалось, дает русский язык. То есть иероглифизация, прошу прощения за такое слово, русского языка и так называемый подстрочный перевод. Мне много раз говорили мои ученые друзья, специалисты по китайскому и японскому языкам, что ни одно стихотворение на китайском или японском языке, собственно, нельзя перевести на русский язык. Можно получить более или менее приличный подстрочник. Мешает переводу сама природа иероглифов. Дело в том, что иероглиф – это не только звучание слова, но и некая картинка. А картинку перерисовать на русский язык, так сказать, невозможно. Ну, вот я и написала в свое время некоторую пародию на разновидность японской жанровой формы «Ута моногатари». «Ута», насколько я помню, я ведь точно не знаю, это тоже что танка. И это своеобразное пятистишие, которое должно быть построено по определенному принципу. Это 5 строчек. В первой строчке 5 слогов, во второй 7, потом снова 5, снова 7 и снова 7. Вот такая форма стихотворения. Естественно, по-русски воспроизвести его в точности невозможно. Это красиво с точки зрения японца. В японском языке, например, закон открытого слога работает, который, кстати, по-русски очень хорошо воспроизводится, то есть слог состоит из согласного звука, после которого следует гласный, и отсутствует звук «л» в японском языке. Вот, учитывая эти небольшие псевдо-восточные знания, я написала 10 маленьких пародий на жанр. «Покойный император как-то поел икры бабочек-неразлучниц, и его соизволило пучить. Лежа в западном дворце, он сложил». Вот как выглядел бы оригинал стихотворения.
«Животу худо, уми раю падаю, яду бы надо, какие мучения непереносимые».
А вот подстрочник. «Как непрочно все в этом мире. Сегодня так, завтра иначе. Как рисунок облаков на переливающемся парчевом рукаве моего халата». Придворные были очарованы стихотворением, и все рыдали. Потом его много раз переписывали. И вторая «Ута моногатари». Один кавалер из благородной семьи безмерно увлекался игрой в любовь. Как-то весной, будучи уже в чине третьего левого помощника, проезжал он по 8-й улице. Вдруг в одном доме ширма шелохнулась. Кавалер, сойдя с носилок, сейчас же вбежал. Смотрит, дом ветхий, бумага на стенах совсем прохудилась, но соломенные подстилки изящные, хорошего вкуса. Жбан для мочи полон, значит, хозяева дома. За занавеской дама голову рукавом закрыла, смутилась. Кавалер был безмерно очарован, сразу же завязал любовные отношения. Налетел, как весенний ветер, не разбирая, что, куда. А дама, засмеявшись:
«То-то умора, сама-то я старуха, кожа сухая, зубы-то повыбиты, годами не моюся».
Перевод. «Лепестки сливы, вот так, налетев, сорвав, разметает шаловливый ветер. Их соберете ли обратно?» Так сложила. Кавалер смотрит, а ей лет 100. Пораженный тут же скончался.
Спасибо, Татьяна. Это, конечно, были авторские пародии, но надо сказать, что настоящие фольклорные японские стихи на русском языке сочиняют сегодня в России очень многие. На интернете есть такое мероприятие, игра, которая называется «Сад расходящихся хоку». Это своего рода японское буриме, старинная японская игра, которая называлась ренга или ренку. То есть сочиняется трехстишие японские. Каждая последняя строчка служит первой строчкой для следующего хоку. Я прочту несколько, чтобы дать представление об этой игре. «В комнате моей обыск идет третий час. Зима на дворе». Теперь кто-то читает эту хоку в интернете, прибавляет свое стихотворение, начиная с первой строки, которая служит последней строкой предыдущего хоку. «Зима на дворе. Шубу надел и вижу, весна на дворе». Дальше. «Весна на дворе. Куплю я себе журнал эротический». Следующая хоку. Эротический обман в любое время, страсти все те же. Это подписано Пушкин. Дальше идет. Страсти все те же, по весне, куда ни глянь, голые гейши. В этом нет ничего особо интеллектуального или эстетически ценного, но важна сама по себе игра. Тут важен процесс анонимной поэтической самодеятельности восточно-компьютерного направления. Хотя встречаются и отдельные первые. Например, такой. От злости пьяны плюну в лужу, а в луже облака плывут. Еще более интересная, на мой взгляд, анонимная хоку, которую напечатал журнал «Красная бурда», который выходит на Урале. Там есть много знакомого, но в японском обличье это выглядит несколько странно. Например, такое хоку. Покупатель спросил, сколько иен стоит риса кило? Наверное, без глаз. Такое хоку. Перестанем работать, будем петь, танцевать, веселиться. Рис купим в Канаде. Или такое. Тойота стоит на горе, нету колес у Тойоты, их унесла молодежь. Вот еще одно. Дом мамы жены, без шутки я вряд ли пройду. Что показать ей? Или такое. Работал на дизеле с другом. Не знаю, как нас и назвать. В общем, наш дизель украли. Или так. Плывут две тащечки вниз по реке Сумеда. Вспомнилась мать. И, наконец, уже очень японская хоку. Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Перл-Харбор. Вы слушали передачу «Алеет Восток». Программу, в которой участвовала Татьяна Толстая, подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. В передаче звучали буддистские мантры из нового, готовящегося к выходу в Америке, альбома Бориса Гребенщикова.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Самогоноварение в Сибири. Октябрины в Воронеже и другие документы. Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 9 декабря 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Как только в Сибири победила советская власть, там, как и повсюду в стране, была запрещена водка и все другие спиртные напитки любой крепости. Началось массовое самогоноварение и самосидка, и жестокая, но бесполезная борьба с этим злом. После смерти Ленина водкой стало промышлять государство, к чему с самого начала призывались специалисты. Их письма высшему руководству вы услышите в передаче «Документы прошлого». Будут и другие документы. Например, жалоба воронежского крестьянина в Москву на местного партийного начальника, который не явился к нему на октябрины, как назывались крестины по-советски, без попа. В 17 году я совершенно разошелся с религиозным дурманом и не стал бояться ни Бога, ни черта, сообщал автор в ЦК ВКПБ. Почетным кумом и кумой прошу быть товарищей Зиновьева и Крупскую. Слушайте письмо профессора Лебедева председателю ВЦИКа, Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, Калинину. Написано оно летом 1923 года. Это одно из писем, которые предшествовали появлению в Советском Союзе Рыковки. По имени Рыкова, преемника Ленина на посту председателя советского правительства, так в народе называли казенную водку. «Казенку» – другое название.
Одним из больных вопросов текущей жизни Сибири, требующих к себе серьезного внимания, является тайное винокурение, которое принимает угрожающие размеры. С распространением на Сибирь советской власти с конца 1919 года устанавливается полный запрет на все водочные изделия, спирт для питьевых целей и вообще охмеляющие напитки. Таким образом, вновь, как в 1914 году, по Сибири восстанавливается безусловная формальная трезвость. Настойчивые преследования, суровые меры вплоть до конфискации имущества за хранение и продажу водки, а тем более за тайное винокурение, казалось бы, должны были предохранить сибирское население от соприкосновения с алкоголем. Однако стремление к нему оказалось так велико, что, невзирая ни на что, продажа и потребление самогонки не прекращалось. Тайное винокурение стало уже не случайностью, не отдельным казусом, но постоянным проявлением текущей жизни Сибири. При этом продукты тайного винокурения, самогонка и самосидка, начиная с 1914 года, становились все хуже и хуже, как в отношении очистки, так и в смысле концентрации, крепости. В 1912 году в Томской губернии 50% самосидки производилось крепостью 40 градусов и выше, а в 1923 году такой концентрации достигало только 9% произведенной продукции. По своему качеству самогонка вообще, а в последние годы особенно, сильно ухудшилась и стала значительно ниже даже неочищенных сырых спиртов времен казенной винной монополии. Очень велико число случаев хранения самосидки не для продажи, а для личного потребления. Это говорит о том, что стремление населения к алкоголю не из-за наживы, а только в силу острой, несомненно, наследственной потребности так велико, что ни громадные штрафы, ни конфискация имущества, ни принудительные работы – ничто не в состоянии удержать этих зараженных склонностью к алкоголю людей. Местом выработки самосидки обычно является жилое помещение. При более крупном масштабе производство устраивается обособленно от жилья, в глухих местах тайги и бдительно охраняется против неожиданного появления властей. Путанные длинные тропинки и вооруженная солдатскими винтовками охрана превращают такие самогонные заводы как бы в крепости, представляющие большую опасность для блюстителей порядка. Производители самосидки для личного потребления являются лицами самого разного положения и степени культурности, до интеллигентов включительно. Результат неуклонной полугодовой борьбы с тайным винокурением по Томской губернии за 1922-1923 годы оценивается самой милицией так. Борьба протекает успешно, но к желанным результатам все усилия городской и уездной милиции пока не привели. Здесь можно привести такие цифры. За 5 месяцев по Томской губернии было уничтожено более 19 тысяч ведер брашки, 1800 ведер самогонки, конфисковано 2332 самогонных аппарата. И это после длительной, непрерываемой с 1919 года борьбы. Все изложенное выше говорит о том, что настало время, когда надо найти какой-то выход из этого глубоко ненормального современного положения. Учитывая, что для широких слоев сибирского населения потребление алкогольных напитков связано исключительно с водкой, и принимая также во внимание совокупность всего изложенного выше, надо прийти к заключению, что разрешение создавшегося положения приводит к первому и притом принципиальному вопросу, что нам нужно, формальная трезвость и тайное винокурение или действительное отрезвление и восстановление казенной винной монополии.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача «Документы прошлого». Еще одно письмо о водке. Точнее, секретная докладная записка одного из инструкторов Центрального комитета ВКПБ.
Еще в 22-23 году, после объезда больших пространств СССР, как то Украины и Сибири, где мне приходилось работать по обследованию исполкомов, увидел, что даже при том голоде, который был тогда, миллионы пудов хлеба бросаются для приготовления отвратительного пойла, и что пьют все и вся – хутора, деревни, волости и города – пьет и все начальство. Попавшиеся хотя бы только с пахнувшей самогоном бутылкой, а частенько и по провокации пьяной милиции, разорялись громадными несуразными штрафами. Употребление спиртных напитков долго еще не уничтожить, хоть расстреливай. Ясно одно, что нельзя оставить народ с самогоном, но нужно дать народу лучший продукт, иметь от него прибыль, которую употребить на культурные нужды, чем, в конце концов, и побороть алкоголизм. С выпуском водки в 1 рубль 12 копеек бутылка самогон, несомненно, получит основательный удар. Эту меру крестьяне кругом одобряли и говорили, что это очень хорошо, но что необходимо ее снизить до 70 копеек бутылка, для того, чтобы и бедняка освободить от самогона, ибо многим недоступно по 1 рублю 12 копеек, а выпить хотят все. Необходимо, чтобы за пудовку пшеницы можно было купить 2 бутылки водки, тогда не будет и самогона. Самогон же, хотя и понизился в производстве, но все же по своей дешевизне и высокой квалификации самогонных мастеров получилось то, что, например, на свадьбу брали 1/4 водки и 3/4 самогону. Первый же выпуск дешевой водки имел свои серьезные достижения. Крестьяне предвидели, что сама самогонщина поднимет вопль, что пьянство разрослось и что торговать водкой советской власти зазорно. Так, пожалуй, и вышло. Газеты центра пишут, что всем насильно льют в глотки. Не пьющий пить не будет, а кто пьет, найдет или сам будет гнать. Крик, что пьянство разрослось, неправилен. Раньше самогон был в подполье, пьяного человека не выпускали, вязали, боясь не попасться. А теперь и не пьяный ломается. Это привычка деревни. Дай, мол, поломаюсь. Недавно меня встречает знакомый крестьянин и говорит: «Видите, товарищ, водка все же не для нас». Я спросил: «Почему?» Он говорит: «Водка стоит 1 рубль 62 копейки бутылка». Я усомнился и тут же пошел с ним проверить. Оказалось верно, 1 рубль 12 копеек заклеено, и рядом 1 рубль 62 копейки. Это действительно сюрприз для крестьянина. Крестьяне правы, когда смеются, что самогонный бог сильнее. Ему теперь миллионы свечей наставят самогонные мастера. Необходимо водку понизить, но если не до 70, то до 75 копеек. Не только водка, но и спирт должен быть доступен каждому. «Уменьшите цену водки, не будет самогона. Мы сами его уничтожим», — говорят крестьяне. «Это самый легкий налог, который мы с удовольствием уплатим, а наша власть даст нам взамен школы и другие хорошие вещи. Будет работа безработным, крестьянам сбыт продуктов, а культура сделает свое. Торговля водкой — это частичка НЭПа, она так же необходима, как и он. Нечего смущаться, что советская власть торгует водкой. Это лучше самогонного дурмана. Клин клином выгоняется». Вопрос этот весьма серьезен. Имеет все данные в сторону мышления низов. Наша советская власть не должна кому дать, кого-то допустить, а другой, чтобы стоял, глотал слюни и облизывался. Инструктор Блейкш, партбилет номер 415881, 7 декабря 2025 года, город Бузлук.
Говорит радио «Свобода», передача «Документы прошлого». И Ленин сделал все, чтобы как можно больше священников Русской Православной Церкви были расстреляны или оставили пастырское служение, чтобы перестали существовать церкви. Тем не менее, кое-где остались и церкви, и священники, а среди них и такие, кто не боялся хлопотать перед властью за своих прихожан. Слушайте письмо одного из таких попов Калинину. Предмет тот же – народное пьянство.
«Дорогой наш староста Михаил Иванович, как было хорошо в то время, когда у нас не было водки, особенно в первые годы революции. Ныне снова зеленый змей отворяет свою пасть. Снова появляется на горизонте нашей республики во всей своей силе самогонка, которой еще не так давно была объявлена беспощадная война. Но сейчас употребление ее для себя лично уже не воспрещается вовсе, если только официально не санкционируется. Посмотрите по деревням, везде и всюду уже открыто, а в нашем селе под носом исполкома, под носом начальника милиции вовсю гонят это противное зелье. Спрашивается, где же последовательность? Недавно за самогон, иногда за то, что у вас, например, пахнет от бутылки или даже рюмок этим вонючим напитком, штрафовали, судили вплоть до лишения свободы. А ныне кушайте ее, сколько принимает ваша грешная утроба. Вот частые праздники, свадьбы, на кое сколько бедные крестьяне тратят денег на харчи, продукты и еще плюс хлеб на самогонку. Рядом близится наша Масленица, совершенно уже не церковный, а языческий праздник. И опять в руках свободных граждан зашевелились самогонные аппараты. Уже ли выхода нет? Ведь русский народ самолично не скоро еще додумается о своем отравлении. Особенно наша молодежь, которая под влиянием Бахуса способна на всякие гнусные преступления и хулиганство. Поэтому, мне думается, для уничтожения или уменьшения пьянства и хулиганства следует принять самые энергичные и радикальные меры. Более реальная мера, если уж вовсе нельзя снизить продажу крепких спиртных напитков, снизить цену казенного хлебного вина до 75 копеек за бутылку. Тогда будет двойная выхода. Остался бы цел весь хлеб у бедняка, был бы двойной доход казне нашей страны. Мой голос бесспорно не авторитетный, но картина, страшная картина, рисующаяся перед моим взором, заставляет меня вопиять из своего медвежьего угла. Наши проповеди пасторские теперь ни к чему, потеряли значение, так как не слушают их, а другой морали пока мало. Наше общество трезвости, видимо, ушли в область преданий. Остается одно – обратиться с просьбой к всероссийскому старосте, дорогому другу нашего народа Михаилу Ивановичу Калинину. Не найдет ли возможным принять какие-либо радикальные меры к уничтожению этого зла? С глубоким почтением и преданностью к вам имею быть Кожской церкви Череповецкой губернии и уезда протоиерей А. Колкачевский.
Говорит Радио Свобода. В передаче «Документы прошлого» звучат материалы из российских архивов.
На обсуждение ЦК ВКПБ. «Как насилуют меня, чтобы я молился Богу и детей крестить носил попу? Я крестьянин Воронежской губернии Нижедевицкого уезда Костромского района Васильевского сельсовета Березовского земельного общества Хрущев Павел Васильевич. До революции был дворовым. В настоящее время имею хозяйство. Одна хата деревянная, один амбар деревянный ветхий, 10 кур». В 1912 году я попал еще мальчиком 15 лет в Ростов-на-Дону, где поступил в слесарно-кузнечную мастерскую, и с тех пор я бросил ходить в церковь и креститься. В 1917 году я совершенно разошелся с религиозным дурманом и не стал бояться ни Бога, ни черта. Жена моя религиозная, долго не поддавалась моим убеждениям. Родила 3 детей и всех крестила у попа, из них 2 умерли, одно осталось, народилось 4-е дитё. Я повел перед женой агитацию, чтобы не крестить дитя, и жена согласилась. Назвали дитя свое Клара в честь Клары Цеткин. Духу в меня собралось ни в сказке сказать, ни пером описать. Пошла в голове мечта о красных крестинах. Думаю, дело новое, потому что в нашей местности первое. Пошел я первым долгом в Васильевскую экономию Алымского сахарного завода посоветоваться с коммунистом Синюшиным, куда обратиться, что мне делать в дальнейшем с этим делом. А он мне ответил, что в деревне этого нельзя и сделать не время еще. Разбилась моя мечта, но не упал духом, пошел я в уездный город, думаю, там всего я добьюсь. Зашел в уездный комитет партии. Приняли меня как безбожника хорошо и дали совет – идите в Красную долину к Сычу. Но осмелился я спросить, а что это за Сыч? Мне ответили, что это ваша местная ячейка ВКПБ, а он секретарь ее, и все он и сделает для вас. Поблагодарил, пошел к Сычу. Всего вышло 72 версты. Прихожу к Сычу, рассказал все подробно, и уговорились с Сычом все проделать 19 декабря 1926 года. Прихожу домой, ко мне народ толпой. «Ну что твое дело?» Я говорю, 19 декабря приедет секретарь ячейки Сыч. Все с радостью. Хоть партийного посмотреть в своей деревне после войны и посмотреть новое дело без попа. 19 декабря пришли заинтересованные люди, человек 20. Посидел я с товарищами, поговорил часов до 12 ночи, и так разошлись мои товарищи, жалея 72 версты. А до этого мне сказал с насмешкой из зажиточной прослойки один. «Что ты ходишь, ноги бьешь, к тебе нищете? Никто не поедет, на кой черт ты кому нужен?» И вот пролетело месяцев 7 со дня рождения дочери моей Клары, и так я не справил красных октябрин. И думаю теперь, что мне посоветует ЦК ВКПБ? Неужели посоветует идти к попу? Я заявляю, легче умереть или лучше быть у лошади под копытом, нежели у попа под башмаком. Почетным кумом и кумой прошу быть товарищей Г.Е. Зиновьева и Крупскую Н.К. К сему Доброкор Хрущев. 2 февраля 1927 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире передача «Документы прошлого». Во время Второй мировой войны изменилась политика советского государства в отношении Русской Православной Церкви. В 1945 году был проведен поместный собор, избравший патриарха, открыли несколько монастырей, стали открываться церкви из тех, что к тому времени уцелели. Но уже в 1948 году джина, выпущенного было из бутылки, пришлось загонять обратно. Религиозная жизнь, решил Сталин, оживилась больше, чем следовало. Слушайте выдержки из секретной докладной записки в правительство Карпова, председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР 4 февраля 1949 года.
Совет министров СССР ЦК ВКПБ. На основании сообщений некоторых республиканских и областных уполномоченных Совет докладывает о прошедших церковных праздниках Рождества 7 января и Крещения 19 января 1949 года. В эти дни религиозных праздников почти повсеместно, как в городах, так и сельской местности, отмечалось оживление, и церковные службы проходили при большом числе молящихся, особенно в городах, но значительно меньше, чем на праздник Пасхи. На улице около храмов групп верующих почти не наблюдалось, за исключением Киева, Воронежа, Горького, Саратова и некоторых других городов. Скопление молящихся в день Рождества, например, доходило в городе Москве в Патриаршем Богоявленском соборе до 5000 человек, в церкви Воскресения в Сокольниках – до 4500 человек. В церкви города Воронежа число молящихся составило около 6000 человек. Праздник Крещения 19 января, несмотря на то, что он совпал с рабочим днем, среда, отмечался большим скоплением верующих как в городских, так и в сельских приходах в сравнении с праздником Рождества, особенно при водосвятии. В тех городах, где крестные ходы на воду были разрешены местными исполкомами, они прошли при большом скоплении народа, а в некоторых местах имело место даже массовое купание в реке. Например, в городе Воронеже 19 января в крестном ходу на реку Воронеж принимало участие до 15 тысяч человек против 8 тысяч в прошлом году. После освящения воды в реке купалось 55 человек, в числе которых было 8 человек-подростков в возрасте от 11 до 15 лет, 32 женщины от 18 до 40 лет и 15 человек-мужчин в том же возрасте. В городе Саратове по разрешению заместителя председателя Волжского райсовета товарища Николаева был проведен 19 января крестный ход на реку Волгу, в котором приняло участие свыше 15 тысяч человек. Установлено, что местный освод, боясь за состояние льда, установил посты, поставил предупредительные вехи, по заказу церковников сделал прорубь и крест из льда. Крестный ход из церкви во главе с епископом саратовским Борисом и духовенством прибыл на реку в час дня. Водосвятие было проведено в 20 минут, после чего епископ и духовенство ушли, а из толпы бросилась группа к проруби и к имевшемуся недалеко открытому месту на реке. Милиция не удержала напора, и началось купание, продолжавшееся до 5 часов вечера. Всего купалось 470-500 человек, в том числе 2 милиционера. Жертв не было. Следует отметить, что такие купания не являются церковным ритуалом, а наоборот, по справке заместителя патриарха митрополита Николая, это старая, скорее языческая традиция, во всяком случае глубокий фанатизм, и церковь к совершению купания не призывает. По мнению Совета по делам Русской Православной Церкви, обязанностью местных административных органов было не допускать подобных нарушений общественного порядка. Многолюдные крестные ходы на воду были также в городах Саратовской области Хвалынки до 2000 человек и Вольске до 5000. В тех городах, где не были разрешены крестные ходы на реку, церковь организовала освящение воды в церковном здании или около него в катках и других приспособлениях. Например, в церквах города Москвы 19 января, в часы наибольшего скопления верующих, в очередях за святой водой было до 70 тысяч человек. В церкви на Даниловском кладбище была очередь до 1000 человек. В церкви на Красной Пресне – 800. За 18 и 19 января было разобрано воды в Патриаршем соборе несколько тысяч ведер, а в церкви на Даниловском кладбище – 1800 ведер. В церкви на Красной Пресне – 1500 ведер.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Массовое крещенское купание в Саратове не осталось без последствий. Вопрос рассматривался на бюро горкома партии. Председатель Волжского райисполкома, на чьей подведомственной территории произошло купание, был уволен. Начальнику милиции объявили выговор. вынуждены были принять меры и церковные верхи. Епископа Бориса понизили, перевели в другой город. В газете «Правда» появился фельетон «Саратовская купель». Эти и другие гонения обеспокоили патриарха Алексия. Он стал проситься на прием к Сталину. Слушайте выдержку из докладной записки Карпова, председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР.
В Совет Министров СССР Ворошилову. Докладываю о настроениях и высказываниях патриарха Алексия за последнее время, в основном связанных с вопросами а. ожидаемого патриархом приема у товарища Сталина и б. имевшего место происшествия в Саратове. 10 января сего года патриарх просил меня доложить, что он хотел бы быть принятым товарищем Сталиным. От окружения патриарха известно, что он, ставя вопрос о приеме, имел в виду самим фактом приема, главным образом убедиться, не изменяется ли отношение правительства к церкви. После этого патриарх неоднократно мне напоминал о приеме. Из окружения патриарха сообщают, что патриарх Алексий несколько болезненно реагирует на то обстоятельство, что все ходатайства групп верующих об открытии церквей поголовно отклоняются, и после 14 апреля 1948 года церкви в РСФСР не открывались. Как сообщили мне из МГБ СССР, патриарх Алексий среди своих окружающих заявил: «Видимо, начинается для нас новая эра. Церкви решили нигде не открывать. Я скажу товарищу Сталину, товарищ Сталин не знает об этом. Видимо, Совет по делам церкви отмирает, но в чем дело, не понимаю». На днях в Сокольническом районе города Москвы в очередях прошел провокационный слух. Патриарх находится под домашним арестом. Это последнее обстоятельство я объясняю тем, что патриарх Алексий из-за болезни ноги стал реже служить. Но возможно, что кто-нибудь из церковников специально пустил этот слух.
Писал в правительство СССР председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов в марте 1949 года. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».